Глава 45. Алехин и Поляков. Алехин не слышал шума подъехавшей машины. Он проснулся от того, что его трясли за плечо. Открыл глаза и сразу поднялся. Возле него, присвечивая фонариком поверх изголовья кровати, стоял подполковник Поляков. Завесив окно плащ-палаткой, Алехин зажег лампу-молнию и поспешно оделся, взглянув при этом на часы. Без 3:05. Часа 2 еще вполне можно было бы поспать.
«Ты извини, у вас перекусить чего-нибудь найдется?» — спросил Поляков.
Он уже снял пилотку, шинель, положил на стол набитый авиационный планшет, и невысокий, коренастый, потирая маленькие пухловатые руки, расхаживал по комнате. Алехин достал начатую баночку тушенки, несколько вареных картофелин и хлеб. Пока Поляков ел, он, присев сбоку, рассказывал о том, что сделано за прошедшие сутки, о своих визитах к Горолинской, Акуличу, о поисках в городе и разговоре ПВЧ с генералом. Подполковник слушал, изредка задавая вопросы, его некрасивое, с небольшим прямым носом и выпуклым шишковатым лбом лицо ничего не выражало. Лишь когда Алехин сообщил о целлофановых обертках, он оживился и попросил показать. Посмотрел на свет и, потянув носом, произнес: «Июнь 44-го, и номер партии тот же».
«Занятно».
Поляков был тем самым человеком, чьи мнения и советы в ходе розыска, без сомнения, интересовали Алехина, как и других чисельщиков, более всего. Подполковник обладал редкостным талантом делать правильные выводы из минимума данных. Осмысливая факты, он нередко по какой-нибудь частности приходил к весьма неожиданному умозаключению и, как правило, не ошибался. Поэтому Алехин обстоятельно до мелочей изложил ему все, в том числе и свои сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым, и, закончив, обратился вслух. Тем временем Поляков, доев последнюю картофелину, закурил, потом достал из планшета 2 конверта, почтовые побольше размером, вынул карту и разложил ее на столе. Наконец он заговорил, тихо и, как всегда, неторопливо, но не о том, что ожидал Алехин. Поляков принялся подробно рассказывать о случае угона доджа и о сержанте Гусеве. Алехин слушал с напряженным вниманием. Имела эта история отношение к Неману? Такая догадка мелькнула у него, когда была названа марка автомашины. Или не имела? А Поляков наверняка желал знать и его, Алехина, соображение. На контрольном пункте, при выезде из города, к нему в машину попросились двое. Старший лейтенант и лейтенант. Были они в плащ-накидках. Старший лейтенант в возрасте лет 40, плотного телосложения с небольшими усами, фуражки полевого образца. Лейтенант значительно моложе, но внешность его он совершенно не помнит. «Вещи у них были?» — поинтересовался Алехин. «Да». Как он припоминает, небольшой потертый чемодан и трофейный ранец с бурым верхом. Говорили они чисто, но по произношению не исключено, что старший — украинец. Они уселись в машине за его спиной, и он поехал. За озерами старший лейтенант попросил остановить, как он сказал, по малой нужде. Место там безлюдное, лес с обеих сторон вплотную подходит к шоссе. Гусев остановил машину и собирался закурить. Они угостили его папиросой. Но был оглушен ударом по голове, и что было дальше, не помнит. Сидел он в этот момент за рулем, а рана от удара над левым ухом.
«Левша?»
«Да, удар был нанесен левшой или человеком с одинаково развитыми руками, что, впрочем, маловероятно. Очнулся в кустах, услышал, неподалеку проезжают машины. Дополз с трудом до шоссе, где и был подобран.